Здравствуйте. Сейчас кое-что о прочитанном. При обсуждении какой-то из моих видеозаметок, между прочим, было сказано, вот Вассерман специально снимается на фоне прочитанных книг, чтобы показать, какой он умный. Ну, честно говоря, на мой взгляд, ум определяется не только объемом прочитанного, но и множеством иных показателей. С другой стороны, в квартире у меня и в одесской, и в московской книге занимают практически все пространство. Если в Одессе мне еще удалось найти один уголок, в котором книг нет, и большую часть записи делать именно там, то в Одессе это уже вообще почти невозможно. Но кроме технической причины, по которой книги то и дело попадают в кадр, есть причина, из-за которой я действительно не стыжусь показывать свои книжные полки. Сэр Айзек Ньютон однажды сказал: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». Ну, правда, на самом деле великий физик немного ехидничал. В тот момент у него много лет тянулся приоритетный спор с другим не менее великим физиком Робертом Гуком. Гук официально числился демонстратором Королевского общества и обязан был еженедельно показывать досточтимым академикам какой-нибудь новый эксперимент. Естественно, при таких служебных обязанностях он был просто обречен то и дело открывать что-нибудь новое. И хотя у него была меньшая математическая подготовка, чем у Ньютона, и поэтому он далеко не всегда мог так же убедительно обосновать свои открытия, но очень часто случалось так, что к одному и тому же открытию они подходили с двух сторон. Ньютон из теории, Гук из практики. Так вот, Гук был очень низкорослым, и фраза о плечах гигантов была призвана, помимо прочего, подчеркнуть, что у кого, а у Гука Ньютон точно ничего не позаимствовал. Но, как часто бывает, фраза оказалась намного умнее своего автора. Ньютон действительно опирался практически на все знания, накопленные к тому времени мировой наукой. Ну, ему, конечно, повезло в том отношении, что в его эпоху эти знания были еще достаточно компактны, чтобы их мог усвоить один человек, причем не к концу своего творческого пути, а в начале, когда остаются еще силы на самостоятельное творчество. Но с тех пор, в общем-то, мало что изменилось. До сих пор, прежде чем что-то творить самому, приходится усваивать очень многое, созданное твоими предшественниками. Пусть не по всему спектру науки и искусств, пусть в какой-то конкретной узкой области, но все-таки, не отталкиваясь от предшественников, ты ничего толкового не сделаешь. Между прочим, Кандинский, Пикассо, Дали, прежде чем создавать новые стили в живописи, прежде всего прошли классическую школу и умели прекрасно работать в реалистической манере. В отличие от многих, кто сейчас пытается повторить их опыт, но не усвоил классику и поэтому оказывается лишь жалкими подражателями, не способными открывать что-то действительно новое. Вот и в чистой, так сказать, журналистике картина примерно такая же. Во-первых, надо просто выучиться писать, грубо говоря, прежде чем ты станешь способен написать одну фразу, тебе надо прочесть несколько страниц учебника. Прежде чем ты сможешь написать фразу, отличную от текста учебника, тебе этих учебников придется прочесть добрый десяток. Чтобы фраза тобою написанная была интересна хоть кому-то, кроме тебя самого, нужны сотни прочитанных книг, не только учебных. А уж если хочешь, чтобы тебя читал кто-то, кроме ближайших родственников, и при этом читал не по долгу службы, как редактор, а по доброй воле, для этого число прочитанных книг должно измеряться многими тысячами. Я, в общем-то, прочел значительно меньше, чем мне хотелось бы. Но если посчитать просто длину книжных полок в моих обеих квартирах, вычесть то, что куплено про запас и доселе не прочитано, и прибавить то, что я прочел в многочисленных библиотеках, в основном, кстати, в бумажных, сетевые появились сравнительно недавно. Так вот, получится, что общая толщина прочитанного мною порядка сотни метров. При этом я все еще чувствую, как катастрофически мне не хватает знаний, и главное, не хватает образцов хорошего стиля, от которых можно отталкиваться в попытках создавать что-нибудь самостоятельное. Кстати говоря, глубочайшая подлость нынешней системы ограничения права копирования в том, что она объявляет каждого автора независимым творцом и требует для него единолично, так сказать, оплаты. Ну, понятно, что большая часть этой оплаты достается не самому автору, а разнообразным посредникам, но это уже другой вопрос, который я не раз рассматривал, еще, наверное, не раз придется. А главное, именно то, что автор любой не самостоятельен. Любой автор, если он, конечно, достаточно хорош, чтобы быть интересным, стоит на плечах гигантов. В творчестве каждого из нас собственные достижения составляют в лучшем случае, если очень повезет, 1/1000. Все остальное – это достижения предыдущих поколений творцов, воспринятые нами, изученные и каким-нибудь образом творчески переработанные. И до тех пор, пока мы это не признаем, у нас и будут перекосы в авторском праве, У нас будут патологические случаи с деятелями, повторяющими азы многосотлетней давности в надежде выдать их за что-то новое. И будет множество других проблем, ограничивающих и возможности истинных творцов, и возможности нашего доступа к их творчеству. Кстати, когда я это записываю, по сети еще гуляют отголоски конфликта между крупнейшей свободной электронной библиотекой на русском языке Libru.sec и интернет-магазином Litres. На такие конфликты мы, боюсь, обречены до тех пор, пока не будет понятно, что каждый автор – это лишь маленькая верхушка громадного айсберга мировой культуры. Подробности и конфликта, и самой концепции авторства вы, несомненно, найдете в интернете. Ну а я, как автор, постараюсь порадовать вас еще многими собственными преломлениями накопленного человечеством творчества и знания. Спасибо за внимание. До свидания.